Ома, повелитель, даже Господь Брахма во всем послужен тебе. На заре творения ты вложил в его сердце знания, и благодаря этому знанию он обрел способность видеть и понимать все, что происходит во Вселенной, как человек, который, пробуждаясь от сна, сразу вспоминает о своих делах. Ты единственное прибежище для всех обусловленных душ, жаждущих освобождения, и друг всех обездоленных. Какой же образованный человек, обладающий совершенным знанием, сможет хотя бы на мгновение забыть тебя? Четвертая песня Шримад Бхагаватам, 9 глава, текст 8. Друва Махарадж возвращается домой. Итак, Друва Махарадж достиг высшего состояния сознания Кришны, общаясь с Господом, вошел непосредственно в контакт с Верховной Личностью Бога, не просто с энергией абсолютной истины или со сверхдушой в сердце, а непосредственно общался с Личностью. И таким образом он получил это полное знание, поскольку он получил его прямо из этого источника знания. Если человек получает знание из источника знания, то все открывается ему. Если он получает знания через вторые или третьи руки, он не получает всего на самом деле. Поэтому необходима цепь ученической преемственности, чтобы сохранить вот этот принцип передачи знания непосредственного. Непосредственно Кришну может дать только преданный, поскольку иначе Кришна, он не войдет в голос говорящего, в его поступки, в его мысли, в его действия. Таким образом, человек будет давать какое-то свое знание, свое понимание, поскольку будет действовать согласно своим желаниям, думать соответственно своим желаниям и говорить в соответствии со своими желаниями. И чтобы дать непосредственно Кришну, необходима цепь ученической преемственности, истинный духовный учитель, который чист от помыслов, от корыстных желаний, материальных желаний. И эффект будет тот же самый, который здесь испытал Друва Махараджа. Друва Махараджа, он просто ощутил это знание. Он ощутил это точно так же, как спящий человек просыпается. И то, что он говорит, это очень важно для того, чтобы понять это его состояние. Он понимает, что этот источник знания, он наиболее могущественный. Эта личность наиболее могущественная. Что обычно принято считать, что Господь Брахма обладает полным могуществом в этой вселенной. Действительно, Господь Брахма обладает стопроцентными возможностями дживы, максимальными. Поэтому ни одно живое существо, даже полубоги, не идут с ним в сравнение. И в этом смысле все признают его так же, как Бхагаван. Но еще есть другой смысл этого Бхагаван, поскольку он действует как представитель Кришны полностью. Он именно получает знания также непосредственно от него, Господь Брахма. И в каком-то смысле можно сказать, что он такой же, как Тхрува. Но нет, Тхрува Махарадж говорит, что это совсем не так. Что Господь Брахма во всем послушен тебе, хотя он творит вот так и создает впечатление господствующего, наслаждающегося. Тем не менее, он черпает всю эту энергию непосредственно от Кришны. Но Друва Махараджа, он говорит о другом. Он говорит о том, что есть чистое сознание, даже выше, чем сознание Брахмы. Даже Брахма считается обусловленным живым существом. И понять это может, конечно же, только чистый, преданный, полностью очищенный, что даже Брахма является обусловленной душой. Мы видим, что есть различные состояния бытия. Эти состояния бытия... Есть уровни сознания, различные уровни сознания. Живое существо «я» в этом теле, оно существует всегда, но испытывает различные состояния бытия. Состояния могут меняться, ощущение же «я» самого себя не меняется. Поэтому, как правило, живое существо не осознает свой уровень состояния бытия, поскольку он связан с материальным, не касается ее личности как таковой. Например, когда мы спим, мы всерьез все воспринимаем. Когда мы бодрствуем, мы тоже все всерьез воспринимаем. То есть состояние бытия разное. Когда мы печалимся, мы также все всерьез воспринимаем. Когда мы радуемся, мы тоже это всерьез все воспринимаем. Мы воспринимаем это как реальный факт, как реально существующий факт. Но это не совсем реально существующий факт. Он временный. Не стоит все это всерьез воспринимать. Но мы воспринимаем все это всерьез, поскольку я вечное живое существо. Я при всех обстоятельствах остаюсь тот же самый. И я это все воспринимаю, это простота души. Душа по природе очень проста. Все, что к ней приходит и касается ее чувств, ощущений и размышлений, она принимает как реально существующее. Обмануть дживу на самом деле очень легко, если она не предана Кришне. И даже когда она предана Кришне, Кришна также обманывает ее для того, чтобы совершать свои игры. И иногда он обманывает свою мать Ишоду или Гопи, он обманывает. Но это другой момент. Это возможно совершить с дживой. Джива очень простая, и то, что говорит Кришна, а дживу принимает. То, что говорит какая-то высшая энергия, дживу принимает. Это ее свойство, принимать высшие наставления, высшие указания. Это ее природное положение. Поэтому мы видим все, чтобы не приходило к нам извне. Мы обычно принимаем это. Ну, кроме того, когда это неприятное чувство, мы пытаемся отвергнуть. Но в основном все остальное принимается. Человек, как говорится, ко всему привыкает. Значит, что он все постепенно принимает. Что значит привычка? Он принимает это. Даже свинья, которая ест испражнение, принимает это привычка ее. Это становится ее природой. Привычка — вторая натура. И таким образом, что люди вынуждены сейчас принимать низшие стандарты жизни, животные стандарты жизни. И это стало природой в Кали-Югу, что люди живут подобно животным. Но это не наши стандарты, не стандарты высшего сознания. Тем не менее, они очень серьезно это делают. В соответствии с человеческим сознанием, они это всерьез воспринимают и культивируют, надеясь что-то получить из этого. Серьезное. Вот в чем обман. Обман в том, основывается на том, что душа вечна. Душа вечна, и все, что к ней приходит, она считает также вечным приобретением. Так она обманывается в материальном мире. И поэтому Друг Махарадж говорит, это как сон, подобно сну, все это существование. Не стоит сон всерьез воспринимать на самом деле. Но для того, чтобы осуществить это, необходимо проснуться. Например, те, кто развиты больше в духовной жизни, они могут видеть то, что ниже расположено. То, что выше, мы не можем видеть. Можем видеть то, что ниже нас расположено, или одинаково расположено на уровне нашего поля зрения, духовного видения. Но высшие вещи мы не можем понять. И поэтому иногда у человека возникает впечатление, что не существует никакого вообще высшего бытия, это все сказки. Нет никаких других уровней. Но просто никто не знает, как развить сознание, как изменить сознание. Это очень трудное дело на самом деле. Изменить сознание. Это практически изменить самого себя, глубину самого себя. Никто не знает этой науки. И никто даже не уверен, стоит ли мне меняться. Поскольку иллюзия такова, что человек думает, зачем меняться, кажется, я и так хорош, кажется, я неплох во многих отношениях, чем уж я так плох, почему меня нужно менять. И когда мы давали лекцию среди интеллигенции однажды, они сказали, да, очень здорово, вам нужно, знаете, не проповедовать, в тюрьмах вам нужно проповедовать, в таких местах, где вот людям это нужно. Они никак не могли к себе это применить. Они думали, ну, у нас все в порядке, и это хорошая философия, но надо тем людям, которые очень падшие. Они не могли признать, что они также являются падшими. Невозможно было даже сказать это вслух. Они бы не приняли это. И таким образом, вот эта иллюзия. Иллюзия, когда человек думает, что у меня, в общем-то, все нормально. Спросите любого человека, который страдает материальными или как у вас дела, он скажет, нормально. Одного человека сбила машина, он лежал и корчился от боли. Подошли, спросили, как дела, что с вами? У меня все нормально, он сказал. У него были переломаны кости и прочее, его отвезли в больницу. Даже в больницу он говорил, у меня все хорошо, со мной здесь убирают, раны мои перевязывают, меня здесь кормят. Очень хорошо. Такова иллюзия. В любом положении человек пытается наслаждаться. Даже в адских условиях, говорится, есть возможность наслаждаться. В чем же разница, если эти чувственные наслаждения доступны даже в адских условиях жизни, то какой в них смысл? Всегда остается возможность не наслаждаться, а страдать на самом деле. Материальное тело имеет такую природу, что оно всегда является источником страданий. Мы знаем это. И тем не менее, мы можем привязаться к нему, обусловиться этим телом. В этом основная проблема, что желания не покидают нас, связанные с этим телом. У нас есть надежды на это тело. Особенно если тело обладает действительно какими-то возможностями, хорошими талантами. Очень трудно человеку привлечь сознание Кришны. Вот эти таланты, скажем, как Джордж Харрисон, другие, они большую роль сыграли. Аллен Гинзберг. Это известные очень личности, талантливые. Их знает Америка, знает Запад, знает весь мир некоторых. Это талантливые люди. Они встречали Шрилу Прабхупаду, имели с ним личные беседы. Они изучали даже философию, долгое время дружили с преданными. Но поскольку они обладали этими талантами, этой возможностью наслаждаться, они не могли идти путем отречения. Это даже не рекомендуется в этом случае в шастрах. для такого порядка людей. То есть нужно всегда видеть, понимать, что не у всех есть возможность именно предаться Кришне сейчас. Поскольку если есть какой-то успех в жизни, всегда будет надежда на материальное счастье. Поэтому в этой жизни люди приходят в сознание Кришны, либо уже утратившие интерес и разочарованные в прошлой жизни, либо разочарованные в этой жизни. Как правило, это помогает прийти, именно серьезно принять сознание Кришны. До той степени серьезно, чтобы изменить жизнь. Этих людей мы найдем не так уж и много, вот таких серьезных, которые сейчас готовы принять эти принципы 16 кругов мантры до конца своих дней, дает обещание ученику время инициации, все регулирующие принципы строго до конца своих дней и выполнять какое-то преданное служение для удовлетворения гуру. Это на самом деле серьезные условия, очень серьезные условия. И когда мы принимаем эти серьезные условия, то мы иногда замечаем, что это трудно делать становится. По какой же это причине трудно? Лишь по одной, поскольку сохраняются материальные желания. И также хочется иметь какое-то материальное удовлетворение, немножко материального счастья. Фактически мы за ним сюда и пришли, чтобы иметь какое-то свое счастье отдельное от Кришны. Как бы у нас есть такое чувство, что я имею право на какое-то свое счастье. Это иллюзия, это вообще-то глупое состояние ума. Хотя оно может быть очень как бы серьезно выглядеть, серьезно воспринимать, и человек будет только преданную мысль страдать об этом. О, я не имею элементарных вещей, я не имею своего элементарного маленького материального счастья. Разве я не имею права на это? Но не так, что человек не должен иметь ничего. Почему? В каждом выделяется, как его доля, Кришна говорит об этом. Ведь не так, что он должен все просто себе забрать. Само собой, он выделяет каждому его долю. Кришна заботится о всех, это же Верховный, он же Верховный Господин, это же не Верховный Разбойник, который отбирает все у всех. Все, что они хотят, он просто отбирает, забирает себе. И только он смотрит вокруг, что там, кому нравится. Если кому что-то нравится, он сразу отбирает или мстит. Нет, он действительно должен давать, он дает, как Верховный, он заботится о каждом живом существе, в духовном мире все получают все необходимое, и в материальном мире устроено так, что все получат необходимое, конечно, с позиции закона кармы, и желание живого существа. Здесь есть свои законы, безусловно. Но этот закон очень справедлив, и Кришна награждает каждого в соответствии с его кармой. И каждый что-то получит. Но сознание человека должно освободиться от этого чувства собственности. В этом заключается вся практика сознания Кришны. В этом и состоит основная трудность, поскольку собственность начинается, чувство собственности начинается с отождествления себя с этим материальным телом. Узел материи и духа невозможно проследить. Это очень тонкий узел. Нет никакой возможности развязать его самостоятельно. Тончайший узел материи и духа. Душа и ложное эго. Аханкара. Аханкара опутывает, покрывает душу. Очень тонкая материя, тончайшая. И поэтому отождествление, никто не замечает, как приходит отождествление. Оно придет всегда, когда есть желание чувственного наслаждения. То автоматически придет отождествление. Так действует аханкара. Так она работает. Такова тончайшая природа. И это очень близко к нашему я, к нашему сознанию. Например, когда приходит успех, мы чувствуем себя очень хорошо, когда приходит успех. Это происходит автоматически. Это естественно, мы скажем. Это естественно. Приходит какой-то успех в преданном служении, например, мы добиваемся какого-то результата. Ну, какой-то результат уже есть, мы долго в сознании Кришны, и мы можем что-то делать очень квалифицированно. Это приносит чувство удовлетворения уже само по себе, что я могу что-то делать. Это уже отождествление на самом деле. Очень тонкое. Как только человек так думает, это уже он себя отождествляет с этим. Он думает, о, я могу так уже делать, как здорово, я могу так делать. Он не знает на самом деле, кто же это делает. Ведь он до этого не мог этого делать. Как он приобретает эту квалификацию? Он ее приобретает благодаря другим преданным, духовному учителю, благодаря общению с другими преданными. Конечно же, Кришна дает этот разум, дает понимание, дает навыки, дает вдохновение, чтобы это все делать. Так много всего. И, конечно, какие-то индивидуальные качества мы также будем проявлять. Свои личные, поскольку мы личности, значит, у нас тоже что-то есть, свое индивидуальное. Это индивидуально, это наша душа. Индивидуально также наше тело, поскольку оно принадлежит этой душе. Индивидуально также будет наше какое-то имущество, поскольку оно нам принадлежит, относится к нам, имеется в виду. Но живое существо не думает так. Вся эта индивидуальность служит для того, чтобы удовлетворить Кришну. И тогда вся эта собственность, все это телесные вот такие концепции, они переходят на духовную платформу. Тот же самый принцип. Прабхупада никогда не запрещал отказываться от семьи, от работы, например. Но изменить сознание, как в примере с Арджуной, то же самое. Он говорит, тебе как раз не нужно отказываться от битвы, если ты кшатрий. Если ты такой великий воин, то ты должен быть, наоборот, примером сейчас. Ты должен взять сейчас и завоевать царство, и показать всем, каковы преданные Кришны. Но ты не должен принимать это для себя, тебя плоды тебе не принадлежат. Ты лишь только выполняй свой долг. Плоды все эти мои, это мои планы на самом деле. Так же, как этот певец Евгений Осин, по-моему. Он встречался с Гопалой Кришной Госвами, и тот ему сказал, что тебе не нужно бросать свою работу. Тебе нужно стать знаменитым, популярным. Также он сказал, что тебе нужно стать известным, популярным и знаменитым. И так можно распространить сознание Кришны. Также Шрила Прабхупада говорил Битлз этой группе. То же самое он говорил. Вам совсем не нужно уезжать в Индию, бросать свои эти обязанности. Поскольку вы очень популярны, вас знает весь мир. Вы просто поете Хари Кришна и все, что нужно делать на самом деле. И все это ваша собственность, все ваши таланты. Вы посвятите Кришне, вы принесете огромную пользу. Таким образом, мы можем видеть, что вот этот дар, эти дары, которые приходят к человеку от природы по закону кармы, они предназначены для блага людей, для того, чтобы это использовать для блага других людей. Например, когда люди видят талантливых людей, это очень вдохновляет. Это придает большой интерес в жизни, когда множество талантливых людей в обществе, допустим. Это кажется очень удивительная культура. Это вдохновляет на что-то возвышенное, на дальнейшее развитие. Сам по себе талант в человеке имеет такое свойство – удивлять и вдохновлять других. И если этот талант направить в правильное русло, то можно сделать огромное количество хороших дел. Это то, что имеется в виду. Но для этого человек должен как бы проснуться, он должен самоосознать себя. Кто я? Что эти таланты? Откуда эти таланты? Откуда мои возможности? У каждого есть какие-то хорошие, замечательные качества. Но откуда они? Как они развиваются в сознании Кришны? И таким образом Друва Махараджа, он все это понял, поскольку был непосредственно около источника этого знания, непосредственно у него. Незачем было понимать в этом случае причину и следствие. Нет уже таких понятий причина-следствие, если мы находимся непосредственно у источника. Если мы отдаляемся от источника, то уже есть какое-то следствие от него, не причина. Мы уже имеем дело со следствием, вернее, не с причиной. Поэтому уже что-то остается непонятным. Что-то уже может быть непонятным. Так же, как Нарада Муни, он молился Господу Брахме, как Верховному Богу. Но сам он думал, ведь он же Брахма совершал аскезы для удовлетворения кого-то. Значит, откуда получил он это знание? И Брахма подтвердил, да, Нарада Муни, я не Верховный. Если хочешь знать, я совершал аскезу для удовлетворения Верховного. И вот это настоящий Верховный, откуда я получил источник и знания. Но в этом случае, когда Друва имел непосредственное общение с Верховной Личностью Бога, это был непосредственный источник. Тут не было никаких сомнений, никаких аскез не нужно совершать этой личности. И он просто познается иногда, когда человек воспринимает форму, или он познается, когда человек воспринимает звук святого имени, или когда человек слушает игры Верховной Личности Бога, то есть различными способами он познается. И в данном случае Друва, он видел форму перед собой. Он увидел форму. В нашем случае мы можем слышать. Видеть, слышать, в принципе, нет никакой разницы. На абсолютной платформе эффект, результат будет тот же самый. Слушание, это результат будет тот же самый. И когда мы слушаем о Кришне или повторяем святое имя Кришны, то мы имеем дело непосредственно с этим источником. Поэтому наше существование проясняется, безусловно. Но нужно понять еще одну вещь, что хотя святое имя вот такое могущественное, это сам Кришна, источник всего, абсолютная истина, тем не менее решающее значение в повторении, в этом процессе шраванам и киртанам играет качество повторения. Говорится, что одно святое имя может спасти все вселенные. Это так. Кришна может сделать все, что угодно. Поэтому решающее значение в этом процессе играет качество повторения. Поэтому требуется избавиться от 10 оскорблений. Эти 10 оскорблений, они являются этим препятствием, которые скрывают от нас святое имя, его суть, его глубину. Как оно не отлично от Кришны? Пока совершаются оскорбления, мы можем знать теоретически об этом, но как это практически? Практически вот, Друва Махараджа видит перед собой. Это практически, вот так, не отлично. Он видит, что вот эта форма, это есть абсолютная истина. Но Друва, допустим, увидел это. Что касается Кришна, когда был 5000 лет назад, не все могли видеть его форму именно как абсолютную истину. Обычные люди могли воспринимать его как обычного человека. Таким образом, сама форма Кришны очень могущественна, но также имеет качество сознания, уровень сознания. Кто смотрит на эту форму? Мы видим, что иногда бывает так, что Кришна приходит и все видят его. Но не все могут понимать его именно как Верховную Личность Бога, как абсолютную истину. Это дано только очистившимся от всех видов оскорблений. Это и есть чистые преданные. И из чистого повторения воспевания святого имени возникает эта любовь к Богу. И когда возникает любовь к Богу, святое имя раскрывается. И просто когда человек избегает оскорблений святого имени, симптом просыпается любовь к Богу. Просто когда он просто пытается избегать оскорблений и пытается просто услышать звук, у него может просыпаться какие-то особые чувства по отношению к этому. Вслед за этим, когда у него просыпаются эти чувства, вполне реальные, он может иметь какие-то отношения со святым именем. Как рассказывал Говинда Махарадж однажды. Ничего особенного, он просто рассказывал, как он утром повторял джапу, почему-то ему захотелось рассказать Эльме лекции об этом. Говорит, сегодня мы повторяли джапу утром вместе с другими преданными. И вдруг, говорит, в какой-то момент, говорит, я увидел, что Кришна передо мной, говорит, в этом звуке. В какой-то момент, говорит, я увидел, что Кришна передо мной. Я стал молиться Кришне. Когда он повторял, он говорит, я стал молиться Кришне. Говорит, было так удивительно все. Это было очень удивительно все это, что Кришна передо мной. Говорит, я внезапно, говорит, осознал, что вот он здесь, прямо передо мной. Я, говорит, стал молить его, пожалуйста, позволь тебя видеть всегда в твоем святом имени. То есть это реализация преданного, возвышенного преданного. То есть возвышенные преданные, они также, они соединяют себя через молитвенное сознание, через то, что они всегда признают, что Кришна верховный. То есть никогда не бывает так, что мы становимся наравне с Кришной через повторение мантры. Наоборот, мы занимаем свое естественное положение. И когда человек встречается с майей, с материальной энергией Кришны, бывает, что начинающие преданные, они чувствуют гордость по отношению к майе. По отношению к майе. А некоторое такое презрение. О, майя. О, ты в майе. Так, презрительно, так вот. Брезгливо. А это неправильное сознание. Настоящий преданный, если соприкасается с майей, вот так вот, как-то соприкасается с майей, первая реакция, знаете, какая? Кто скажет? Какая реакция, если преданный соприкасается с майей, которая надежно его защищает от майи? Страх? Сострадание? Страх еще?
Тоже Кришна.
Тоже Кришна? Еще? Восхищается могуществом майи. Еще какие? Всепривлекающие майя. Это все нам не поможет. Хотя симптомы могут быть такие. Для преданного нет майя. Да, ну вот почему? Вот мы хотим понять это. Это правильно. Для чистого преданного майя как бы уже нет.
Потому что мы защищены.
Защищены. Но что же нас защищает? Какая-то энергия космическая? Нет, какое-то одно качество есть, которое нас защищает. Да, он может так думать, но какое качество сопровождает его? Почему он сразу же, как он может выскользнуть из лап майи, сразу же? Как только она касается его.
Непривязанность.
Хорошо. Но...
Если он видит маночку, он может его различать, если он видит ее.
Да, он может различать, но вот мы тоже можем различать какую-то майю, и тем не менее попадаем в ее лапы.
Отречение.
От чего? Это же не его энергия. Но это тоже правильно, отречение. Но вот мы хотим еще глубже понять, какова же первая, самая точная причина, почему он выскальзывает из лап майи, хотя она может коснуться его в какой-то момент. Говорится, чем выше реализация, тем сильнее действие майи и тоньше. То есть на любом уровне она сопровождает очень близко майя, очень тонкая становится. Как же преданный выскальзывает из ее лап, когда чувствует ее прикосновение?
Связывает движение.
А! Кто сказал? О, смирение. Чистый преданный, если он видит перед собой женщину красивую, он становится очень смиренный такой вот. Заметьте просто, как это. Это не так выглядит. Сейчас смотреть не хочу на Майю. Это означает, что он в лапах, этот человек Майи. Женщины и деньги – это самое сильное оружие Майи. И выскользнуть можно из этого только с помощью смирения, на самом деле. Сразу человек предается Кришне, очень смиренный становится. Перед силой Майи он не чувствует себя таким вот, независимым. А что, я преданный Кришне, почему мне не помериться силами? Ну, где там деньги, где там матаджи? Смирение – это первое качество. И благодаря этому смирению начинается процесс очищения как таковой. Да, процесс принятия духовного учителя и прочие вещи, принятие шастр, изучение шастр. Это все от смиренного состояния ума. И чем глубже развивается это смирение, понимание своей ничтожности маленького состояния, не униженного состояния, а естественно маленького состояния. Подобно как дети, они нисколько не страдают, что они маленькие. Они скорее наслаждаются этим, что они маленькие. Я маленький, чуть что. Так дети думают. Они не страдают от этого. И таким образом мы тоже не будем страдать, если правильно будем принимать положение смирения. Если смирение будет искусственное, то мы просто будем терпеть все это. Нам будет очень тяжело. Жить вашими будет тяжело. Призаниматься одним и тем же видом преданного служения будет тяжело изо дня в день. И, то есть подлинное смирение, оно открывает перед нами другую жизнь, другой вкус совсем. Поэтому духовная жизнь не может быть тяжелой уже. Во всяком случае, внутренней. Физически она может быть трудной. Мы не говорим об этом. Физически, да, иногда мы много работаем, можем уставать. Но внутренне у нас будет свобода от этой тягости. Никогда не будет таких психических нагрузок, нервных таких срывов. Когда мы просто будем видеть, что преданное — это как толпа вокруг, как муравейник, который меня раздражает. Смирение — главное качество. Как мы можем вообще жить в мире и совершать преданное служение. Есть одна история про птицелова. Она, кажется, известна до некоторой степени, эта история. Птицелов, он расставил все эти птицы, попали сюда. Большая стая разных птиц. Они сели туда, ели этот хлеб и что-то еще, и сеть, она накрыла их. И они поняли, что птицелов придет и просто заберет их, и все. И так они погибли. И они стали совещаться, у них был совет региональный. Они отсюда слетелись. Они стали совещаться и решили, что если мы попробуем всеми силами одновременно взлететь, то мы, может быть, поднимем эту сеть и полетим вместе с сетью, уйдем так от этого ловца, этого охотника. И так они решили. И стали махать крыльями все вместе. И единственная сеть, она стала подниматься, они полетели. И в это время охотник вдруг увидел птицелов, что птицы вместе с его сетью полетели. Он побежал за ними: «Эй, хотя бы сеть отдайте». И они видели, что этот охотник, он бежит за ними. И охотник думал: «Но птицы там разные в этой сети. Они сейчас летят, но по дороге они будут ссориться. И тогда я завладею этими птицами». И он бежал за ними, не отставал, он смотрел. И там были вороны, были лебеди, были воробьи, были голуби. Разные были птицы. И первые начали вороны. Смотри, что такое голуби? Почти не работают. Все мы держим на своих плечах. Они почти не работают, негодяи. Голуби сказали: «Как это так? Вот попробуйте, что без нас будет. Сейчас мы не будем махать крыльями. Мы тоже работаем, как можем». И так все не стали ссориться и спорить, кто больше работает, кто меньше работает. И охотник слышал: «Ага, все, дело сделано, сейчас они все упадут сюда, я их всех возьму». Так оно и случилось. Так они спорили, перестали выполнять свой долг и упали, и охотник всех их связал и унес, посадил в клетки. То есть вот это смирение, это смирение. То есть смиренный человек, он углублен в свои взаимоотношения, духовные взаимоотношения. Преданные гуру Кришна, духовные взаимоотношения. Есть материальные отношения, есть духовные отношения. Всегда есть два вида отношений, нужно всегда это помнить. Материальные отношения основаны на наслаждении чувств, грубым или тонком. Например, у нас не может быть грубых каких-то чувственных наслаждений в сознании Кришны. Просто не может быть, поскольку мы соблюдаем принципы. И в обществе преданных нам легко соблюдать эти принципы. Как раз наоборот, это общий дух, общая решимость, она усиливается, когда нас много. Но что касается тонких чувственных наслаждений, еще долгое время мы попытаемся понять, как они действуют, как возникают эти желания. Ведь просто, когда мы смотрим на какого-то человека, мы сразу испытываем какое-то чувство, даже не зная его, приятное или неприятное, или среднее. Нам может нравиться тип лица, а может не нравиться тип его лица. Это зависит от нашего типа лица. Поскольку эталон — это мое лицо, я увижу в зеркало, это эталон красоты, то я соизмеряю его с другими лицами. Если я достаточно красив, то я отношусь высоко к таким людям, которые не обладают такой красотой. Если я совершенно некрасив, то я более смиренный в этом отношении. Я не гнушаюсь поздороваться с каждым, даже некрасивым человеком. Обычно в материальном мире это так. Не то, что это у преданных точно так же, но оттенки такие могут быть. Принятие какого-то и отвержение. Чисто внешних каких-то характеристик, внешний вид. Привычки также, у каждого есть свои привычки. Как в семье, муж и жена, они, скажем, молодожены, не женятся, и все сначала нормально. Все начинается у них, проблемы. А то, что выясняется, что каждый воспитывался в разной семье, у них разные привычки. Просто разные привычки. Один привык так чистить картошку, а другой вот с другой стороны. И уже это становится причиной конфликта. Ты как чистишь картошку? А что, по-твоему, как нужно чистить? Ты не так все делаешь. Нужно вот так все делать, тоньше чистить ее. А просто ты скряга, вот поэтому ты и говоришь так. Я щедрый человек просто. И так возникают проблемы. И зубная паста, кто-нибудь ее выдавливает так, кто-то скручивает снизу. И постоянно раздражается, когда видишь, что опять она надавлена так. Ты что делаешь? Нужно вот так скручивать зубную пасту. Они ссорятся, они дерутся из-за таких вещей на самом деле. Просто разные привычки. То есть тут нужно быть внимательным. Вот этот опыт, он необходим. Есть чисто внешние вещи, а есть внутренние вещи. Вот это внутреннее, оно именно является основой, реальностью. А внешнее — это иллюзорная вещь. Внешнее — это наподобие сна, как сон. Оно настолько временно, настолько незначительно. Кто-то может быть саньяси, кто-то может быть грихастхи, кто-то может быть брахмачарием. Это лишь какие-то временные обозначения, так или иначе. По которым можно, конечно, судить о какой-то продвинутости человека, но внутренняя его жизнь, внутренний его настоящий уровень мы можем не видеть по одежде. Конечно, это делается в общении или какие-то есть другие признаки. И в всяком случае рекомендация такова, что тот, кто едет в святую Дхаму, он должен во всем следовать примеру старших, которые там будут. Полностью просто ходить вместе с ними и повторять то, что делают они. То есть вот это избавление, это оскорбление, но просто открывают человеку все, как днем открывается солнце, поднимается солнце, и все становится видно и понятно. Это результат этого духовного знания. И здесь не может быть каких-то разочарований на этом пути. Невозможно иметь какие-то разочарования, заблуждения, какие-то трудности. Если так это происходит, никаких трудностей уже быть не может. Трудности могут быть в темноте, ночью, если путник идет, у него могут быть трудности. Но как только небо начинает просветляться, все, у него появляется надежда. Он терпит, хотя еще не так уж и светло. Но у него появляется надежда, ему очень хорошо внутри, потому что все светлее, солнце встает явно, он видит это, что солнце вот сейчас поднимется, и вот уже диск появился, все. С этого момента уже нет проблем, как только небо начинает светиться чуть-чуть, все, уже в этом нет проблем. Он становится терпелив, радостный, энтузиазм проявляется у него, энергия появляется у него, не так ли? Просто какие-то маленькие признаки даже появляются, но поскольку это так увеличивается, его радость так увеличивается, и в конце концов все открывается ему полностью. Хари Кришна. Какие вопросы?
Небо благодаря своей тонкой природе не смешивается ни с чем, и все же оно всепроникающее. Точно так же душа, обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, хотя и пребывает в нем. 13 глава Шримад Бхагавад Гиты, природно наслаждающийся и сознание, текст 33. Это завершающие стихи 13 главы Бхагавад Гиты, где более подробно объясняется различие между материей, душой и сверхдушой. Это довольно часто повторяется в Бхагавад-гите, вторая глава, она вся пронизана такими стихами. Довольно много информации о душе, очень подробной. Дают различные сравнения, чтобы легче понять душу. поскольку душу очень трудно увидеть глазами и непосредственно ощутить какими-то органами чувств. Особенно касается именно постороннего наблюдения. Например, все познается в сравнении. Обычный метод познания в сравнении. Можем определить какой-то объект, дать ему название в сравнении с чем-то. Нельзя отдать какую-то конкретную характеристику чему-то без сравнения. Найдется масса сравнений, аналогий, различий, сходств. И в этом различии и сходстве одного с другим мы различаем и все, даем какое-то понятие всем этому. Терминология, объекты чувств, органы чувств. По сути дела, чем могут отличаться органы чувств друг от друга? Они собирают разную информацию об одном и том же. То, что язык пробует на вкус, то видит глаза. И то же самое можно услышать на слух. И также можно потрогать с помощью осязания. Итак, один и тот же объект остается. И разная информация. И поскольку разная информация, можем рассмотреть один и тот же объект с разных точек зрения. Смотря что чувство говорит об этом. Глаз может говорить о форме и цвете. Но тот же самый объект я могу понять с помощью языка, с закрытыми глазами, и также дать ему характеристику. Также могу услышать о нем, не используя язык и глаза. Также могу потрогать его, не используя другие чувства. И один и тот же объект остается. И таким образом, так мы постигаем этот окружающий мир. Что касается духа, я не могу использовать тот же самый принцип. Будет другой принцип, не изведанный мной ранее. Я не могу потрогать душу, например, чью-то душу. Я не могу ее так же видеть. Я и слышать так же не могу. Не могу ее понюхать и попробовать на вкус. Практически я даже не могу с помощью ума попытаться понять, что же такое душа. И даже разум, с большим трудом поможет разум, лишь может сказать, что какую-то догадку вынести. Догадку о том, что она существует, но не больше. Не так, что он непосредственно сможет воспринимать чью-то душу. Итак, душа имеет тонкую природу. И здесь дается сравнение неба. Небо — это тонкая природа. Имеет тонкую природу небо, как эфир. Или как воздух, стихия воздуха тоже относительно тонкая. Но лучше небо. Здесь говорится небо. Небо — акаша, не воздух. Воздух — ваю. Акаша — небо — это эфир. Акаша — это эфир. Кхан или акаша — это эфир. Обозначение санскрита. Эфир пространства. Он называется небом. В этом небе располагаются воздух, вода, земля, огонь, все, земля, все другие стихии. И небо имеет более тонкую природу, поскольку в нем располагаются все остальные элементы. Поэтому оно всепроникающее. Более тонкое, всепроникающее. Эфир проникает всюду, беспрепятственно. Но тем не менее, эфир никогда не смешивается с другими элементами. Воздух может смешаться до некоторой степени, как и другие элементы, мы увидим комбинацию этих элементов. Но эфир практически не смешивается. Пространство остается пространством. Мы не знаем, как это смесь пространства с воздухом или смесь пространства с землей, что меняет. Ничего не меняет. Не смешивается. Земля и земля, она просто может существовать в пространстве. Эфир дает возможность проявить себя этому элементу. И точно так же эта душа дает возможность жить этому материальному телу. Но это не одно и то же. Так же, как если мы уберем эфир, например, есть какой-то предмет, вот он здесь, он занимает какое-то пространство, несомненно, с этого начинается его какое-то грубое существование. И я забираю эфир отсюда. Что происходит с этим предметом? Он не существует. Он не может существовать без эфира. Если я владею таким искусством, забрать эфир из этого места, то эти элементы также не могут существовать. Если я могу так скрутить пространство, эфир, то я могу свернуть всю материальную вселенную, как человек сворачивает одеяло, Прабхупада говорит. Человек сворачивает одеяло, оно кажется большой плоскостью, он может спать, укрываться им. Оно просыпается, сворачивает одеяло, берет на плечо, это, в общем-то, небольшая вещь получается. Чадар какой-нибудь, небольшая вещь. Это спальный мешок, сейчас такие современные спальные мешки, их можно так уплотнить, закрутить. И такой мешочек очень удобный, сумки. Если я владею таким искусством, как Кришна владеет таким искусством, и он сворачивает всю эту материальную вселенную в какое-то время. Сворачивает, начиная с тонких элементов. Грубые сворачиваются сами по себе. Итак, эфир на самом деле, хотя он невидим, пространство невидимо, дает возможность существования вот этому объекту и другому. И то же самое, душа, хотя она невидима, невоспринимаема чувствами, она дает возможность существовать этому телу. Это пример. До этого уже были другие аналогии, уже были другие сравнения, что такое душа, дихина сминетха дихе, этот стих во второй главе. Много было разных вещей, по качествам дух можно определить. И тем не менее, сравнений может быть очень много. На пути реализации «я не есть это тело» сравнений, примеров может быть очень-очень много. Практически каждый преданный может даже какие-то приводить свои еще примеры. На практике, когда мы постигаем это различие материи и духа, мы будем делать практически те же самые открытия под своим углом зрения. Мы сделаем открытие, почему смирение связано с душой именно, а не что-то другое. Итак, проблема в том, что я не могу это потрогать, пощупать, посмотреть сейчас за пределами чувств. Так же, как этот эфир. Но над эфиром есть еще ум, еще более тонкая субстанция. В этом случае я вообще даже не могу наблюдать его. Эфир я могу догадываться, поскольку располагаются предметы в пространстве, по этим предметам более грубым, я сужу, я говорю, есть пространство. Если нет никаких предметов и нет солнечного света, я не знаю, что передо мной. Заслонка, мне кажется. Нет пространства, я не вижу пространства. Для того, чтобы я увидел пространство, нужны какие-то предметы. По всему этому пространству. Иначе я не вижу пространства. Оно невидимо. В пространстве располагается солнечный свет, само солнце, другие предметы. Они мне дают представление об этом пространстве, о его размерах и так далее, и так далее. И ум я не могу увидеть таким образом. Не так, что в тонкой субстанции ума располагается эфир, в эфире располагаются те элементы, поэтому по размеру этого тела я не могу судить об уме. Уже другой подход, не так ли? Грубые элементы и тонкие элементы, они отличаются в принципе. Это не совсем одно и то же. Тонкие элементы передают состояние живого существа. Состояние живого существа. А физические элементы говорят о его проявленном виде в материальном мире. Вот и все. В проявленном виде кто-то существует. Все, что я могу видеть. Есть руки, ноги, форма. В проявленном виде. Но я не могу понять состояние этого человека только в виде грубых элементов. Нужно знать тонкое тело. Тонкое тело постигается во взаимоотношениях. И так это уже ближе к личности. Мы подходим ближе к личности. Начиная с грубых элементов, через изучение грубых элементов, подходим к тонким, и таким образом ближе подходим к личности. Еще дальше расположен разум. Разум – субстанция, которая не окрашена чувствами. Это очень интересный момент. Разум располагается выше ума и чувств. Непосредственно не соприкасается с чувствами. Он может не окрашиваться чувственно, как ум. Он не такой сентиментальный, как ум, например. Разум жесткий, сухой. Такая субстанция есть. Ее увидеть еще труднее, поскольку есть чувства и ум. Они активны, работают вместе, и разум также присутствует. Различить практически это практически невозможно с помощью чувств. Здесь необходим сам разум. С помощью разума я могу увидеть другой разум. Это зависит от моего развития разума. Какая платформа моего разума? С этой платформы я буду видеть. Ровно, насколько позволяет мне мое видение, диапазон видения. Итак, разум дает мне определенный диапазон. Мой развитый разум. Насколько он развит. И насколько он развит, я вижу также разум других живых существ, их ум, умонастроение, их деятельность чувств. И то же самое, когда мы говорим о душе, то необходима духовная платформа. Я должен подняться выше ума, выше чувств, выше разума. Когда мы поднимаемся на духовную платформу, мы начинаем видеть это самое «я», которое не воспринимается на самом деле чувствами, но воспринимается через одухотворенный разум. Это духовная платформа. Тот же самый разум, когда он одухотворяется, он видит душу. Не то, что он видит одну десятичную кончик волоса без микроскопа. Нет, пожалуй, мы не увидим никогда этим глазом одну десятичную кончика без микроскопа. Не тот подход. Мы видим через разум, находясь на духовной платформе.
Духовная платформа означает, что я живу как душа. Я существую как душа. Я ощущаю как душа. Я размышляю как душа. Я действую и хожу так же, как душа. Я говорю так же, как душа. И таким образом я начинаю видеть душу. Все зависит от моего положения. Это как ступени. Самая низшая ступень чувства. Я не так далеко могу видеть с этой ступени. Поднимаясь выше на платформу, у меня есть диапазон обзора выше. Разум дает мне понять что-то еще большее. Но сама душа дает мне полное представление о живом существе. И таким образом душа, мы видим, она не смешивается ни с чем. Она лишь может погружаться в невежество. Но она не смешивается с невежеством в это время. Поэтому этот внутренний мир, который мы изучаем в сознании Кришны, свой собственный, очень противоречивый и сложный. Поскольку на самом деле я не соприкасаюсь с материальным миром, но он меня окрашивает в какое-то состояние, он влияет на меня. Так же, как когда я сижу рядом с огнем, на меня падают рефлексы огня, и отражается огонь на моем лице. Я не могу смешаться с огнем. Но какое-то влияние есть. Или другой пример – воздух, который проносится над свалкой. И он несет запах мусора какое-то время. Сам воздух не является мусором, но он как бы окрашивается в этот оттенок. Или ветер, пролетающий над садом роз, несет такой приятный аромат. Тот же самый воздух приносит различные ароматы, смотря с чем он соприкасается. Но нельзя сказать, что он соприкасается с мусором, например. Нет. Он переносит какой-то оттенок, запах. Какое-то косвенное состояние. Также это тело. Душа не соприкасается, что ли, а косвенно переносит эти оттенки. Еще есть другой пример в Бхагаватам. Луна, отражающаяся в разных объектах. А в воде она становится как бы, качество воды приобретает в это время. Поскольку все колеблется, как вода, то и луна приобретает как будто бы качество воды в этом отражении. Или в масле топленом. Немножко будет другой оттенок, несколько покрытый такой пыльцой тумана, и будет более плавное, более гибкое колебание. То есть качество топленого масла приобретает изображение Луны. Если она отражается в мраморе, также она приобретет какой-то оттенок определенный этого камня, более мистический такой, усилит это чувство. Или она может отражаться в золоте, или в металле, или в зеркале, как угодно. И все это будет приобретать какие-то определенные качества через отражение. Но это что? Это лишь иллюзия. Это эффект. Эффект отражения. Что-то подобное напоминает отражение этой души. Душа — это сознание. И отражаясь в эти органы чувств и в это тело, она эманирует немножко в некотором другом состоянии. Немножко в другом состоянии. Но это иллюзия. Душа не такая. Мы не можем судить и увидеть душу через материальное тело. Мы можем просто догадаться, поскольку тело живет, там есть живое существо. Но какое это живое существо, невозможно понять через отражение тела. Если мы не видели никогда оригинальное изображение Луны и видели всегда ее через отражение воды, которая колеблется, мы не знаем точно, какую имеет форму эта Луна. Какой-то свет она отражает, но какая точно, конкретно, что это за объект, мы можем не знать этого. Поскольку таково наше знание, а отраженное через иллюзию материального восприятия. Это здесь имеется в виду, что сама душа не смешивается ни с чем. Поэтому она является загадкой, тайной. Даже для тех, кто изучает душу и знает, что душа существует, и что я есть душа, даже своя собственная душа, своя собственная личность является самой большой загадкой, тайной. Этот процесс постижения самого себя очень уникален и захватывающий. Особенно, когда он действительно непосредственно начинает это осознание преданной. Осознание свое как непосредственно души и видит это отличие души и материи. И с этого момента его жизнь, она очень насыщенная и очень интересная, поскольку он как бы постепенно переходит в другой мир. Он как бы плавно переходит в другое измерение жизни, существования. Он как бы находится в материальном мире, в то же время он не находится в материальном мире. И не сразу Уттама живет в таком мире. Мадхьяма середина, иногда он живет материальным. Конечно, живет материальным, но иногда на него проливается свет какой-то от других преданных, отраженный. Но так или иначе, каждый может ощущать это другое измерение жизни, сознания Кришны, через эту практику. И Святое имя — это звуки, которыми наполнена та жизнь, душа. Душа, эти звуки она воспринимает с радостью, она сразу же оживает, начинает прыгать, танцевать. Душа от этих звуков. То есть вот с этим она сразу смешивается. Это касается непосредственно меня, Хари Кришна мантра. Вот когда я произношу Хари Кришна мантра, это непосредственно меня касается. Когда я произношу что-то другое, это меня уже конкретно не касается. Я не знаю, чего это касается. Это касается каких-то манипуляций материальных. Я же в этом отношении могу никакого лично не принимать. И я буду видеть это, что я лично не действую в этом случае. Действуют гуны материальной природы. Но я бездействую в это время. Я не смешиваюсь ни с какой деятельностью, ни с представлениями о жизни. То есть с этим материальным телом, другими говоря, грубым и тонким измерением. И поэтому постепенно преданный, он должен осознать свое непосредственно истинное «я», не смешанное с материальными представлениями, материальными грубыми элементами и тонкими элементами. На самом деле это так и есть. Мы не смешиваемся с ними. Но несем как бы отражение этой материи. И это отражение очень сильное. Это и есть вот это материальное тело. Душа, попадая в материальное тело, отождествляет себя с этим телом. То есть, буквально говоря, что такое отождествляет? Соглашается быть этим телом. Это согласие души. Конечно, чтобы согласиться с этим, необходима помощь. Как я могу согласиться, допустим, быть свиньей? Я могу не согласиться с этим. Поэтому мне поможет материальная природа, если я заслуживаю эту форму жизни. Она не поможет согласиться с этим. И я также не хочу согласиться с менять вообще это тело. Тем не менее, материальная природа поможет мне согласиться с этим. В момент смерти я все равно соглашусь с этим. Мне не будет другого выхода. До момента смерти я не буду согласен. Но вот в сам конкретный момент смерти я соглашусь с этим. Поэтому наступает смерть. Мне придется согласиться с этим. Некоторые люди, когда соглашаются расстаться с этим телом, они умирают до того, как их казнят. Это согласие души. Когда я полностью убеждено, что все кончено, он оставляет это тело до того, как еще до того, как свершится казнь. Как этот фильм «Лица смерти» об этих расстрелянных людях. Некоторые из них уже начали оставлять тела до того, как зарядили винтовки. Они уже соглашались с этим, они уже признали этот факт. Итак, этот факт признается в материальном мире также, что я не есть это тело. Но через очень болезненное сознание, через безвыходную ситуацию, преданные фактически осуществляют то же самое, но в другом состоянии, в состоянии радости. И, конечно, сама суть сознания Кришны материалистов пугает отказаться от тела, от родственников, от жены, детей, ну и прочего. Это тот самый страшный факт. Это равносильно самоубийству. Поэтому эти люди страшные, они думают. Страшные люди. Это фактически самоубийство, отказаться от всего этого. Как это описывается в Бхагаватам, что тот, кто, однако, Кришна говорит, если тот, кто отождествляется с телом, с семьей, с родственниками, со страной, идет в места паломничества, чтобы искупаться в святых реках, но не слушать чистых преданных, подобен ослу или корове. Го-кара. Го-корова, кара-осел. Го-кара. Корова или осел. Глупый, как корова или осел. Это говорит Кришна. Он смеется над этим всем, над этой привязанностью. Кара. Осел. Кстати, там в Средней Азии много этих слов употребляется. Кара, кум, там, кара, кара, много таких слов, кара. А еще есть другое слово ганда, ганда. Ганда это аромат, запах. Этот город Караганда. Аромат от слов переводится. Это Говинда Махараджа сказал этот приезд. Он знает эти слова из Индии. Он объяснил, что кара это осел, а ганда это аромат, запах. И переводе означает аромат слов. Город так называется. Аромат слов. Такая веселая информация. Вот такое становится живое существо в материальном мире. Держать за эти материальные привязанности, за материальное тело и прочее. Но с точки зрения Кришны это все так смешно. Он все равно это потеряет, посмотрите, так скоро. Осел, корова, он думает. О чем же он думает? Он же просто потеряет очень скоро это все. Какой смысл? В момент смерти все равно он признает это. Почему не признать это раньше? Почему он сейчас не хочет признать? Кара, го кара. И его место в Караганде.
И он там это рассказал в Алмате на лекции, на публичной, где было много новых людей, гостей. Там не так громко смеялись. Но он смеялся громче всех, и я тоже. И мы вместе с ним смеялись, поэтому он смотрел на меня, когда смеялся я на него. И нам хватило этого юмора для двоих. Остальные переглядывали, что там такое, про Караганду. Наша родина. Там наши жены, наши дети. Наши могилы там будут. Там очень красивые кладбища эти мусульманские. Они как города строят их. Такие дома с такими куполами кирпичные. Там есть все удобства. Очень просторные, все удобства есть. Не такие, как русские. Просто бросил, закопал и поставил какой-то там палку. Нет, там можно жить вполне. Не то, что мертвому и живому. Настоящие дома из кирпичей. Это очень необычно, так мы проезжали при настоящие города, кладбища. И отдельно от других, от русских, отдельные кладбища эти. У русских своя культура, у них своя культура, и у них лучше, чем у русских. Они в этом преуспели. У них телесные привязанности, традиции сильнее, на самом деле. Гораздо сильнее еще. И так это просто трудно понять. Иногда такие сравнения, они просто настолько неприятны кажутся. Как, над чем тут смеяться над святыней? Но мы не смеемся. Это факты. Это факты, которые нужно просто принять, согласиться. Как на момент смерти мы соглашаемся все равно уйти из этого тела. Нам придется же это сделать. Почему нам не сделать это раньше? Почему нам не согласиться раньше с этим? Что душа не смешивается ни с чем. Ничего общего не имеет вообще с материальным миром, материальным телом, с моими мыслями, представлениями. Почему мы не принять это сейчас? Может, потому что я просто дикий человек, нецивилизованный. Го-кара, подобен ослу или корове. Это все, вся причина. Кришна говорит об этом. Не то, что это какое-то красивое словцо. Это единственная причина. Го-кара. Глупый, как осел или корова. Это все. Что на самом деле все это не так. Это так заканчивается уже последние стихи 13 главы Бхагавад-гиты, природа наслаждающаяся сознанием, то есть как бы вывод все это делается. И к Бхагаватам еще также есть подтверждающие стихи, очень точные, разнообразные, и этому нет конца на самом деле. Как мы сказали, каждый преданный может находить свои аналогии здесь. Это, пожалуй, самая интересная тема для обсуждения, я не святотела. Хотя кажется внешне слишком простой, и мы слышали множество раз. Если мы находим различные подтверждения своей практики, это очень интересная тема. Она безграничная. Это главный лейтмотив сознания Кришны. Мы должны всегда говорить о том, как не есть я это тело. Это самая вдохновляющая тема на самом деле. Потому что если мы действительно понимаем, что я не есть это тело, у нас не будет хватать слов, чтобы передать это все. И темы не исчерпаются. Поскольку быть душой — это очень удивительно. Я и есть душа, и если я осознаю себя как душа, это очень удивительный феномен. Вообще удивительно, что вообще такое возможно. Прежде человек начинает думать, какое счастье, что Кришна так именно устроил, вот именно так, что я душа именно. Как это удивительно, как он понял мои желания. Это настолько удивительно, настолько совпадает с внутренними желаниями, потребностями живого существа. Быть душой — это настолько естественно. Группада сравнивает масло и вода, не сочетаются, а масло-масло сочетаются. Также и душа, окруженная духовными понятиями, духовными представлениями. Как это все сочетается? Как это все мне близко? Как это наполняет мне блаженством, радостью, знанием? Это дает мне вечное существование. Почему же я не принимаю этого? Это та причина, о которой мы сегодня говорим. Это единственная причина, которая не дает мне это понять. Невежество. Невежество, что я согласился быть телом. Я согласен до сих пор. У меня есть это согласие с Майей. Почему я жду этих чувственных наслаждений? Попадая в тело, я теперь ожидаю счастья. Майя обещала. Я жду. Я работаю на эту Майю, я жду, когда же Майя даст мне это счастье. Но душа уже блаженна. Это гокара, глупость. Какая-то глупость. Зачем ожидать счастья там, где его нет? Какой же в этом смысл? Так много глупости во всем этом. В самой концепции отождествления с телом. Это просто сплошная глупость. Это делается только потому, что живое существо решило наслаждаться независимо от Кришны. И Кришна забрал разум этого живого существа. Что иначе это просто невозможно. Разумная личность никогда себя не будет отождествлять с этим куском плоти, куском испражнений. Так можно видеть это материальное тело. Это его предназначение — стать кусочком праха. это все, это так же, как дерево. Много тонн вещества сжечь, что останется? Немного пепла. Вот и вся суть его. В этом вся его суть. Так что вся эта форма дерева, она просто иллюзорна. Его суть просто быть кусочком пепла. Также это тело, если попадает кому-то в пищу, все эти остатки, они очень незначительные, они очень странные выглядят. Это его суть, вот это суть тела. Как же я могу себя связать с этим, имея разум, сознание Кришны? Практически невозможно. Поэтому необходимо эти примеры, их развивать и помнить, что небо уже не смешивается ни с чем. Но без неба никакого существования не может быть. Та же душа не смешивается с этим телом, она дает возможность существовать этому телу. И в этом иллюзия. Если душа может оживить даже это мертвое тело, как могучна эта душа. Смотрите, как это удивительно, удивительный факт. Душа входит в тело и оживляет его, управляет им, оно двигается, это тело. Как эта душа может делать? Причем никакого труда не составляет ей это сделать. Только войти туда, и все. И включается сразу же сознание, все действует. Очень могучная душа сама по себе. Так зачем же это тело? Зачем же нужно это тело для души? Нет никакой необходимости в этом. Душа на самом деле не принадлежит телу. Тело, скорее всего, принадлежит душе. Я хозяин этого тела. И я должен установить это на практике, подчинить себе чувства и ум. И тогда я смогу увидеть это как очевидный факт. Я не есть это тело, я хозяин этого тела. Я не есть это тело. Но в плену тела я не могу понять этого, что имеется в виду. В плену чувств и ума очень трудно осознать этот факт, что я не есть это тело. Тело доминирует, хозяйничает надо мной, управляет моими желаниями.